Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, что не скажешь, конечно, по погоде и всему, что за окном. Пятница, ноябрь, день 8. Это радио «Говорит Москва» 94.8, если кто не знает. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Такое сообщение. Меня вообще видно. Здорово. Здорово. Видно. Все хорошо. Пишите, Александр. Нет никаких проблем. Единственное, по теме желательно. Что у нас с движением? Давайте сразу разбираться. Ну, естественно, вот, когда говоришь сразу разбираться, все сразу должно зависнуть в эту же секунду. Ладно. 561 860 автомобилей на данный момент на улицах Москвы. Если вообще это о чем-то говорит. Но сегодня я поймал себя на одной мысли. Что-то раньше я этого не замечал. Наверное, потому что раньше было другое время года. Едешь, как будто вечером. Вот как будто даже ночью, вот знаешь, именно не вечером, а ночью. Вот сейчас ощущение будет такое, сумерки, вечер, да? А вообще ехал вот ночь. Как будто я ночью куда-то сорвался и поехал зачем-то. Вот, очень интересное ощущение. Хотя нет, это утро, ты уже встал, ты уже едешь на работу. Это, конечно, странная история. И она долго еще будет продолжаться. Когда там? До конца декабря, да? А там потом вроде бы должно же как-то прибавлять. Что-то помнится, до конца декабря у нас будет. Вот такое. Когда ты встаешь ночью, ложишься ночью, вот, и все. Хорошо, хоть в здании окна есть. Да, а что ты смеешься? Есть такие здания, где нет окон. Вот, например, люди, которые снимают там сериалы или там телевидение, еще что-то, часто в зданиях нет окон. И, соответственно, что получается? Ты такой встал, ночь. Пришел на работу, зашел в здание, там свет. Просто включил, окон нет. Вышел, ночь. Все, нет солнца. Вечная ночь. Такие дела. Я не жалуюсь, я просто рассказываю, если кому интересно. 4 балла пробки в Москве на данный момент. Я не жалуюсь, я рассказываю. Ну, это такая вот специфика, да? А то еще скажете, вот, значит, работа у вас легкая. Нет, она очень сложная, слушайте. Она очень сложная. Я думаю, что даже шахтеры нам завидуют. Шучу, на самом деле, конечно, не завидуют нам шахтеры. У шахтеров вообще адская какая-то работа. Просто я не знаю, кто эти люди. Эти люди из стали, такое ощущение. Так, ладно, что у нас? После 22 декабря увеличится. Ну, я и говорю, до конца декабря примерно. Да-да-да, вот вы мне все написали, какие вы молодцы. Слушайте, как вам это удается? Это потрясающе абсолютно. Да, пробка на Киевском шоссе начинается от Внуково, пишет Денис. А еще и холод, пишет Александр. Да, не просто холод, а такой холод обоснованный. Вот у нас, например, открыто окно сейчас здесь в студии, чтобы было прохладно, свежо и хорошо. Очень-очень-очень-очень. Хорошо, да, 22 декабря, на него говорит, да-да-да, все правильно, это называется зимнее время года, неурмансер. Да, ведь у нас, по сути, ноябрь — это абсолютно зимняя история уже. То есть, сказать, что у нас ноябрь — это осенний месяц, у меня язык не поворачивается. Пятницкое шоссе, адище, пишет Росомаха, по поводу того, что происходит на Пятницком шоссе. На МКАД уже третий день в час пик моют рекламные щиты, кошек говорит. Ну, это чтобы никто из вас не пропустил. Это чтобы, вот, внимание, не пропустите там, распродажа костюмов, что еще там бывает, спа-салоны, да, резина. Кстати, поменяли вы резину-то? Слушайте, мы иной раз с вами так это, голосуем, в начале сезона зимнего, дорожного, мы с вами проголосовали, кто поменял резину, кто нет, там большинство было не поменяли, на следующий день большинство уже было поменять, а вот сейчас сколько процентов остается дикарей? Ну да, дикарей, а как вас еще назвать? Безбашенных, сколько остается, кто на летней резине. Давайте быстро проголосуем, мне интересно. Надеюсь, таксисты примут участие в этом голосовании. 134-21-35, вы на летней резине, 134-21-36, на зимней уже все, ну, конечно, ну, столько уже, ну, все, холод уже давно, и мы уже, ты уже перекинул? Ты на летней? Молодец, правильно, и я, привет. Привет, вот так вот. А что ты потом, а потом будешь удивляться или что? Нет, не будешь удивляться, аккуратно ездишь. Нет, наверное, носишься. Носишься на своем... 2-литровая у тебя машина? 1.8? 1.8 турбо?
Господи, сумасшедший какой.
Поменяли резину? Да, да, 134-21-35. Конечно, поменял. 134-21-35. Ну, а как не поменять-то? Слушайте, зима уже. 134-21-35. Скользко. Все, я уже на зимней резине. Все нормально у меня. 134-21-35. 134-21-36. Не менял. Еще нормально. Еще пока на летний. Еще... Ну, что торопиться? Куда торопиться? Куда бежать-то вперед паровоза? Зачем нам это нужно? Нет, я резину не менял. Я пока на летней. 134-21-36. Такие дела. Ну, а что нет? Да, у нас же, правильно, первая позиция на зимней поменял, вторая не поменял. Поменял, 134-21-35, все хорошо, можете не переживать, будьте спокойны. Я ответственный гражданин, я ответственный водитель. 134-21-35. 134-21-36. Да что, ну и что, нормально, я аккуратно езжу, во-первых, да. Во-вторых, что может произойти со мной? У меня опыт вождения, я уже полтора года за рулем. Ну, реально, я полтора года за рулем уже, что может произойти нормально? Я езжу на летнее, что? Да, в Советском Союзе вообще не было летней и зимней, да вообще это все придумка маркетологов. 134-21-36, езжу на летний нормально, что вы рассказываете? Резина и резина, чем она отличается? Наоборот, поменял 36 было, поменял было 36? Тогда я все перепутал, короче говоря. Но все равно у нас 50 на 50 вышло. Вы можете, знаете, даже если я перепутал две позиции, то все равно у нас сейчас вот на данный момент, ну там, 49 на 51, или иногда 51 на 49. Короче говоря, все равно без разницы, пополам. Пополам. Лето, в общем, да, да, Владимирович, лето, в общем. Когда приложение, говорит Москва, будет нормально работать? Что за бардак, пишет Николай. Николай, ну я открою вам тайну, как хранитель традиции, говорит Москва, как истинный представитель старой школы, а это, безусловно, так, как бы вам ни казалось, да? Ну вот вы, может быть, иначе думаете как-то, но вы, значит, неправильно думаете. Я именно old school. Да-да-да, с момента основания абсолютно точно вам говорю, как old school, как представитель старой школы, я вам заявляю, у нас никогда нормально не работало приложение, говорит Москва, никогда, никогда, оно никогда не было нормальным и никогда уж точно не работало нормально, у нас всегда были проблемы, но давайте говорить откровенно, ведь в этом и заключается игра. Игра заключается в том, что мы с вами преодолеваем эти трудности. Да, оно вылетает каждые 30 секунд, но это значит, что каждые 30 секунд вы его заново включаете. Это значит, что вы включены постоянно, лично вы. Значит, что вы все время с нами, понимаете? Это интерактив называется. Включи приложение, когда оно вылетает. Каждые 30 секунд. Почему нет? Чем вам еще заниматься? Не детей же растить, в самом деле. Вы взрослые люди, давно уже пора забыть про детей. Гунт пишет, что я запорол голосование. Ну, если уж прям так сильно откровенно, то да. То да, Гунт, я на самом деле с вами согласен. Я перепутал все, что можно было перепутать. Ну, я не знаю, было бы это правильным, и как бы вы это оценили все вместе, если бы я заново его провел, но уже правильно. Это нормально? Ну, скажите мне, вот напишите мне. Нет, говорят, нет. Напишите мне, да, нет, провести заново. Нет. Да, нет, ну, давайте, вот несколько сотен сообщений напишите мне по этому поводу, это очень важно. Да, нет, да, а они у вас идут вот именно так, да, нет, да, нет, да, нет. Давай, давайте, давай заново, давайте. А куда делся дизель? Какой дизель? Я не знаю, какой дизель. Нет, да, было бы правильно извиниться. СЛД, я обязательно извинюсь, когда вы научитесь писать слово «извиниться» правильно, а не через «е». Не от слова «вена», а слово «вина». Да? Без вины виноват. Извиниться я не могу, потому что нет такого слова. Ох, СЛД сейчас обидится, меня опять начнет сообщение писать, что я там не профессионал, вообще как таких держат на радио. Ну, извините, ну что делать? Ну, не люблю я вот безграмотные сообщения. Ну, тут как-то так получилось. Я бы готов вот их не замечать, но вот заметил. Не, я не буду извиняться, зачем мне извиняться? К чему это все? Кстати, небольшой урок от Гудошникова. Я знаю, что у нас большая часть аудитории старше меня, но воспримите это как урок от собственных детей. Никогда не извиняйтесь. Никогда не извиняйтесь. Скажите, спасибо, что вы со мной. Спасибо, что готовы переголосовать. Давайте. Итак, вы на летней резине 134-21-35. Вы на зимней 134-21-36. Спасибо, что все поняли. Вы на летней резине. Давайте, давайте, давайте. Все, ну а что? Ну а что? Поймите, если вы не проголосуете, никто не проголосует. Это же элементарная вещь. Я сам не могу проголосовать. Здесь все зависит от вас. Вы на летней резине 134-21-35, вы на зимней резине 134-21-36. Сейчас не думайте о том, прав я, не прав, надо было мне извиниться. Нет, сейчас просто скажите, на какой вы резине. На летней 134-21-35, на зимней 134-21-36. Вы на летней резине 134-21-35, вы на зимней резине 134-21-36. Вне зависимости от того, любите вы меня, не любите вы меня, стало ли радио лучше, стало ли оно хуже, вот. Ну, то есть, не вспоминая прошлое, не думая о будущем и даже о настоящем. Просто вот вы на летней резине, да, 134-21-35. Вы на зимней резине 134-21-36 в таком случае. Вот, да, действительно, голосование отличается от предыдущего. Да, есть, немножечко отличается. Ну и что? Ну и что, может быть, если я вот так провожу голосование, меня когда-нибудь возьмут в ЦИК, и я буду там работать, в конце концов. Ну вот, ну сейчас все будет по-честному, друзья, сейчас все будет по-честному. Как и всегда в ЦИКе. На самом деле, там все по-честному, а вас обманывают те, кто говорят, что не по-честному. Уже давно. Что? Только слабаки на зиме сейчас ездят, пишет Георгий. Запили голосовалку в телеге, лень звонить, пишет Бату. Ой, а мне очень лень заходить в телегу пилить голосование. Я телегу сейчас использую как место, где я собираю новости для эфира и могу с вами их обсудить. Давайте остановим голосование. И да, оно отличается от того, что было до этого, что лишний раз подтверждает тот факт, что в прошлый раз я что-то неправильно сказал, вероятно. 39% радиослушателей на летней резине, 61% на зимней. Поехали дальше. А Евгений говорит, что привет вам из Германии. Сегодня отдал машину для замены. А что значит для замены? Как это? Машина для замены, что это такое? Я такого не знаю. Расскажите мне, может быть, я бы отдал свою машину для замены. Я вчера изучал опять автомобильный рынок, я вам сейчас скажу. Опять я выбирал машину себе. Я постоянно выбираю машину себе. Ну, с периодичностью, с определенной. Иногда забываю о том, что мне нужно выбрать себе машину, а иногда продолжаю выбирать. Слушайте, я выбирал как? Либо Mercedes C-класса AMG. Ну, я удивился, знаете, какие у нас, оказывается, идиотские законы. Смотрите как. Mercedes C-класс AMG, значит, стоит... А, не стоит, а налог на него что-то там около 70 тысяч рублей в год. Ну, и за счет мощности двигателя, вот там, какой он там, 63 AMG. А, смотрите, а 63 AMG S, на него какой-то конский налог около там 150-200 тысяч. То есть, оказывается, C-класс AMG S облагается налогом на роскошь, а C-класс AMG обычный не облагается. Это не роскошь. Хочешь еще прикол? Chevrolet Corvette новый облагается налогом на роскошь, а Ferrari нет. Какой дегенерат составлял списки вот эти вот, где налог на роскошь? Что за дебил? BMW X5M — это роскошь. BMW X6M — это роскошь. Аналогичный Mercedes — не роскошь. Почему? Что такое? Mercedes AMG, который, как-то он, GT называется, AMG GT есть такой, купешка, не облагается налогом на роскошь, как я понял. Да, да. А Porsche 911 облагается. Я вот, или меня обманули на этих всех сайтах, или меня обманули. Меня могли же обмануть, правильно? Согласитесь, что выбирать машину и купить ее — две большие разницы, пишет Николай. Да-да-да, это как насчет женитьбы, знаете, есть, приговаривают люди. Ну, обещать не значит жениться. Ты говоришь, да-да-да-да. Обязательно. Конечно, конечно. Нет? Но ты не знаешь, ты уже женился. Чем? А чтобы было на чем ездить чинушам, пишет Неурмансер. Не, я называю машины, на которых чиновники не ездят. Чиновники ездят. Это S-класс, это A8, это семерка BMW. Вот их на этом катают. Они абсолютно, чиновники абсолютно не разбираются в автомобилях. Это ужасные люди в этом смысле. Они плевать хотели на автомобили. И уж точно они не знают, что такое драйверские автомобили. За редким исключением. Я знаю, у нас есть ценители спортивных автомобилей. И вообще у них такой автопарк приличный. По-моему, нас лексутов любят вот это все. Историю. И мотоциклы он ценит. Но это прям редкое исключение. В основном они говорят, а, большая, а, сел и поехал. Ну, страшно. И особо убогие выделяются майбахами. Майбах последний, который можно купить, он, наверное, года 11-го. То есть это старье такое, абсолютно отсталая в смысле электроники и вообще начинки. Это не автомобиль, это уже какая повозка, понимаешь, гужевая. Ужас вообще, абсолютно. Нельзя в такое садиться, это Столыпинский вагон. Просто нельзя в этом пребывать. Они покупают, потому что, Майбах, и ездят на нем. И думают, что мы сейчас все удивимся. И есть еще одни, но это обычно такие общественники, ну так скажем, общественники, стремящиеся к чиновникам. Ну, то есть, они хотят быть чиновниками, но их никто не берет, потому что они недостойны. Они берут себе какие-нибудь старые Bentley Continental GT за 1,5 миллиона рублей. Просто, чтобы платить за него 280 тысяч налогов в год, и все. И все думали, что, вау, у него Bentley. Эй, старик, мы так хорошо разбираемся, поскольку мы низкородные, понимаешь? Мы же из народа, мы разбираемся во всех автомобилях, во всех. Мы сразу видим, что это старье! Старье! Чё ты нас пытаешься обмануть? Чё ты тут выпендриваешь? Вам уже больше 30. Скажите, как вы живете дальше? Мне страшно, и мне 31. Купил себе Kawasaki H2R, пишет СК. Что я могу сказать? Мне тоже 31. Мне не больше 30, а мне 31. Мне больше 31, на самом деле, уже сейчас, в данный момент. Легко ли жить? Страшно. Страшно в каком смысле? Кажется, что да вот уже и все. Да вот уже и приехали. А давайте мы сейчас посоветуемся у старшего поколения. Слушайте, как оно жить? Вот когда вы слышите, вот мы 30-летние тут рассуждаем, как нам сложно и какие у нас происходят внутренние коллизии. Да, как мы сложно боремся с ощущением того, что все уже сделано к этому времени, и пора оглянуться назад и проанализировать свой жизненный путь и подвести некую черту, возможно, окончательную. Вы когда это слышите, вам насколько смешно? Вам так смешно, что вы не можете набрать 7373948, например? Или вам вообще не смешно? Или вы скажете, что да, правильно вы делаете, мы тоже так в 30 лет на самом деле подумали, и вот остальные 30 уже живем с пониманием, что зачем? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я 74-го года выпуска.
То, выпуска?
Рождения, вернее.
Да, пожалуйста, пожалуйста. Да.
Вот, а когда мы ждали «Миллениум», мне исполнялось 26 лет, я думал, все пропало, пора подводить черту.
Так.
Потом я ждал тридцатки. Вот, но кому чуть больше 30, до черты еще как до Китая. Так что, ребята, расслабьтесь,
да?
И живите.
А когда черта-то?
Я вот свои 45, я сегодня поеду за паспортом, понимаю, что это последний паспорт до смерти, вот, но меня это все равно не парит особо.
Не знаю, я был бы в ужасе, я бы не поехал за таким паспортом, я жил без паспорта, слушай. И правда ведь, 45, получаешь паспорт, и все. Это как это называется? Похоронный паспорт, могильный паспорт, последний паспорт. Есть какая-то фраза в интернете, я видел. В 65 черта, пенсия же, пишет правнук Фрейда. А тоже, знаете, непостоянная история. Сегодня пенсия в 65, завтра в 68, послезавтра в 75. Так и чувствуешь, что молодеешь каждую секунду. До черты не доживешь. Просто отдал деньги в пенсионный фонд, а назад тебе их никто не вернул. Ну, хотя так и... А, ну ладно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей.
Да, здрасте.
Ну, вы знаете, когда мне было 30, мне много чего хотелось, и на половину того, что не хватало денег. Сейчас 51... На все, в общем-то, хватает, но того, чего хотелось в 30, уже не хочется. Хочется чего-то другого.
Да? Например, вот, а можете как-то предметно, чего хочется?
Могу предметно. Мне хотелось поездить за рулем Формулы-1. Где-то в 40 мне это удалось сделать.
Не поверите. Вот сижу сейчас и смотрю, где можно поездить за рулем Формулы-1. Вам в 30 хотелось поездить за рулем Формулы-1?
Да.
И что, как, кстати, впечатление под Формулу-1?
Вы знаете, ну, там не совсем за рулем получилось. Ездил
как
в
еще?
Парке. Вот, в тренировочной. За рулем на одной сессии был Алекс Йонг, на второй сессии был Дэймон Хилл, который к тому моменту уже кончил, собственно, выступать. Но Минарди его пригласил вот на вот это мероприятие в Донингтон-парке в Англии. Вот, они новых пилотов обкатали. Ощущения ураганные совершенно.
Сейчас знаете такое словосочетание «черная зависть»?
Знаю.
Не думайте о нем, сейчас продолжайте рассказывать, да.
Вот, ощущение, ну, немножко от темы отклонимся. Ощущение сродни тому, как на треке на 250 с мотоцикла падаешь, в общем-то.
Вот это вот я не завидую вообще ни разу. Пожалуйста, падайте сколько хотите, на здоровье.
Ну, зря, я просто уже лет 20 назад кончил этим заниматься, потому что кости стали плохо срастаться. Ну, так вот, тема немножко другая. Хотелось, в общем-то, экстрима. Сейчас хочется стабильности. А после того, как сдвинули пенсионный возраст с 60 до 65, я себя вполне молодым ощущаю, потому что мне еще 15 лет работать.
Вот видите, то есть вообще-то, когда сдвигают пенсионный возраст, можно даже порадоваться, вроде опять молодой. Опять свежий.
Ну да, то есть такого ощущения, что жизнь кончилась.
Только денег нет у некоторых.
Да. Нет, деньги есть.
Не, у вас есть, Вот вы тот человек, который может заходить в комнату и говорить, деньги есть, ребят, деньги есть. Я уже понял.
Да. Ну, типа того. Поэтому, понимаете, вообще никаких проблем. Главное понимать, что в любом возрасте что-то хочется. В том возрасте, когда это хочется, это не особо получается. А когда это начинает получаться, это уже не особо хочется, потому что либо реализовал, либо перегорел. Поэтому все нормально. Разницы вообще в самоощущении от возраста, ну, никакой нет.
Ну, я понял. Я понял. Спасибо большое. В общем, хочется того, чего не можешь себе позволить. Соответственно, если можешь себе позволить, этого уже не хочется. Все. Вывод. Ничего никогда не хочется. Правильно? Человек хочет чего-то, чего не может себе позволить. Правильно? Если ты можешь себе позволить купить квартиру, тебе хочется квартиру? Нет. Ну, ты ее уже можешь купить. Ты ее уже, ну, или купишь просто, купил. Ты хочешь себе какой-нибудь автомобиль шикарный? Ну, если ты его можешь позволить себе купить, ты его уже и не хочешь. Ну, ты или ты его купишь, или ты его не купишь, но это не важно. Ты его не сильно-то хочешь уже. Ну, все, ты можешь. Ты начинаешь думать о яхте. О яхте. Ну вот у тебя потом яхта, ты понимаешь, что ты просто отдаешь деньги в пустоту. Помните, Сергей Дорянко рассказывал о том, как у него яхта была? Ну, в смысле, этот Тунцелов. Родман 1250, если я не ошибаюсь. Двигатель Volvo, 400 лошадиных сил. Да, ну вот этот, помните, рассказ? То же самое. Тебе это надоест очень быстро, потому что ты будешь отдавать деньги за содержание этой яхты, которая будет на месте стоять, никому не нужно, и ты ей даже пользоваться не будешь. Вот и все. Все. Проблема материального мира, который, к сожалению, не дает тебе удовлетворения, потому что всегда есть новые цели. Ну вот, например, ты хотел Porsche 911, вот ты его, например, купил, ты захотел Bugatti, все, можешь хотеть Bugatti до конца своих дней, например, но зачем, не знаю. А если купил Бугатти? Кто ты такой? А если купил Бугатти, перестань воровать народные деньги, тварь! Если купил себе Бугатти, вот что можно сказать. Девки с работы говорят, что у мужиков 40 жизнь только начинается, когда уже девушки перестают интересовать, пишет Спиров. В 40 перестают интересовать? Это если много курить и пить, наверное, в 40 перестают женщины интересовать. Хотя, да кто, вообще-то не знаю. Вообще-то я вам смогу это только через 10 лет примерно сказать. Может быть, оно и так. Может быть, действительно в 40 уже перестает интересовать. Но как бы мужчины изображают, что да нет, ты че, интересно. А сам думает, сейчас бы на рыбалочку, сейчас бы с Даймоном Хиллом, да, на Формуле-1 бы, прокатиться бы, да. Ага, хотя бы PlayStation купить, да и новый. Нет, езжу на рабочем Майбахе, зря вы так про него, пишет Витя Цой. Не, ну на рабочем-то можно, Витя. Ну, на рабочем-то можно, на себе это покупать зря, да, правда, не нужно. Хотел золотой сезон пробить за «Спартак», сейчас 40 тысяч, все, еще жду, когда звезды сойдутся, может, на пенсии, пишет Бату. Бату, кстати, «Зенит» хочет переименовать там вот это Петровское что-то там какое-то, не знаю, у них какая-то не та... Да, ладно, давайте я вам скажу, просто любителям футбола будет интересно, а всем остальным будет наплевать, как всегда, но ради любителей футбола, секунду, да, мы потратим... Потому что им может быть интересно. Сейчас, секунду. Была новость какая-то важная. Я ее себе выделил. Или я удалил ее. Я еще подумал, наверное, она не такая уж и важная. Надо ее удалить и выкинуть, потому что это ни о чем. Или нет? Вот. «Зенит» попросил переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит». Ну, вот просто такая новость, потому что они говорят, нас найти не могут, а так будут видеть «Зенит» на карте и туда ехать, и понимать, что там футбол играют. Ну, просто на всякий случай. Не нужно пропаганды единороссовского антинародного повышения пенсионного возраста. Сергей, не понял словосочетаний всех этих, ну ладно. Мы все больны футболом, пишет Дэн. В 40 седина в бороду без в одно место, пишет Гусь за Русь. Так, все. В 40 перестают интересовать 40-летние женщины, пишет Пайк. Живу в Москве, проголосовал против переименования. Против переименования Новокрестовской в «Зенит». А почему? А зачем из Москвы это голосовать? Какие 10? Тебе же 31, 9 лет осталось. Ну да, 10 лет я так грубо сказал, округлил немножко, вы же понимаете. Против «Зенита» я, пишет Илья. Понятно, да. Раз, два, три. Ну, вы знаете, да, все эти скороговорки вы знаете. Я вне футбола. Да, да, мне все равно. Можете переименовать, а можете не переименовывать. Ладно, спасибо большое всем тем, кто рассказал, как вы чувствуете себя по возрастам, когда вы старше, постарше становитесь. Вот. Теперь я чуть больше знаю о других ведущих других радиостанций на этом времени. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. И мы делаем обзор печати вместе с вами. Сом в руку, почему национальная валюта бедной Киргизии стабильнее рубля? Стабильнее рубля. Вы не знали об этом? Вот можете узнать, почитав аргументы, факты, заходите на их сайт. Доброволец Язов. Большая жизнь последнего маршала СССР. Исторический материал на, ну, вот на эту тему. Вы можете, опять же, в аргументах и фактах посмотреть. Рекордное число пассажиров проехало на МЦК в октябре. Об этом пишет «Вечерняя Москва». И также они рассказывают о том, что облачная погода с прояснением ждет москвичей 8 ноября. Но пока прояснений я никаких не вижу, но тем не менее вы можете почитать, что они имели в виду. Как зоозащитники наживаются на нашей любви к животным? Бездомные шарики на миллион. Владельцы собачьих приютов вываливают друг на друга компромат, чтобы получить денежные подряды. Вот такой материал, разоблачающий зоозащитников, сегодня опубликован в «Комсомольской правде». Можете посмотреть. И в день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой. Такой материал. Ровно 30 лет назад произошло самое знаковое событие финала Холодной войны. И даже там видео есть. Можете посмотреть. И да, вспоминаем сегодня падение Берлинской стены. Все-таки такая круглая дата. Про Макрона... Это где-то было? Это была «Комсомольская правда». Простите. Дальше. «Я не могу идти с тобой по улице, мне стыдно. Для общества все они кончены, но надежда есть». Вот так вот пишет Елена Светова в МК. Будет интрига, о чем она пишет, так что можете посмотреть. Слова Кадырова про убийство заверили два переводчика. Это материал, опять же, в «Московском комсомольце». А о чем говорил Кадыров? Он говорил, что надо бороться с тем, кто вот в сети плохо делает. Того надо убивать, что-то такое. Но сказали, что это фигура речи, а люди как-то взбунтовались некоторые. Ну... Почему бы и нет? Не взбунтоваться. Ну, звучало страшно, я так скажу. Когда я прочитал, я тоже труханул. Чего что это говорить? Роснефть послали на Пайяху. Арктические налоговые льготы компании привязали к добыче на Таймыре. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». «Коммерсант» можете читать, конечно же, если вас интересует деловая информация. Ну, а мы идем дальше и, может быть, про Берлинскую стену поговорим, а может, еще про что-нибудь поговорим. Вы, кстати, можете всегда мне накидывать темы, если какие-то где-то нашли интересные, хотите обсудить. Вдруг действительно они интересны и вдруг действительно их можно обсудить. Пойдемте дальше. Сергей Мартьянов прислал мне фотографию. Фотографию чего вы мне, Сергей, прислали? То есть я здесь вижу какие-то электробусы. И что? Они встали в пробку или что случилось? Туман, жесть, тут раньше была Останкинская башня. А, я понял, вы фотографируете Останкинскую башню, которая... Ой-ой-ой, а нас позвали там, ну, коллектив, ну, не этот коллектив, другой, на экскурсию на Останкинскую башню. А я никогда там не был. Я никогда там не был. Думаю, может быть, сходить, а может быть, и не ходить. И еще интересные фотографии прислала Ирина. Это в районе улицы Минской в Москве вспенилась река, она говорит, вчера. И, сказал, и пишет, что вроде бы по этим запросам ничего нет практически в интернете, один запрос, а у нее вот есть фотографии. Пена в человеческий рост. Вчера река... вспенилась в районе улицы Минской в Москве. И что говорят? Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды взяли пробы воды из реки Раменки. Результаты будут готовы через 7 дней. За это время, как должен отвечать, успеют автомойки, ну и так далее. Ну, то есть, с чем-то это связано. Может быть, с автомойкой какой-то местной. Может быть, еще с чем-то. Ирина, спасибо большое. Я эту информацию передал новостникам. Они будут как-то с этим разбираться. Я приехал на работу и выключаю радио. Обсуждайте, тема, пишет Илья. Спасибо большое. Река превратилась в пиво. Пишет, а у нас кто-нибудь есть из этого района? Может нам про эту реку рассказать? Говорят, ночью в районе улицы Минской вспенилась река. Кто-нибудь, может, это своими глазами наблюдал? Расскажите. 7373948. Просто вдруг есть. Ну, вспенилась, и что, пишет Помбон. Ну, как и что, это значит, что кто-то в нее что-то сливает, Помбон, правильно? Может быть, химикаты какие-то опасные. А что такое река, да, что такое водоем? Там же есть какая-то флора-фауна своя, там же есть, ну, это просто получается, что кто-то нас травит. Ну, если так вот по-простому сказать, если кто-то сливает химикаты в реку, которую не положено сливать в эту реку, вот, он, вероятно, травит жителей Москвы. И, наверное, об этом стоит сказать. Хотя, может быть, и не нужно говорить, я могу и не говорить. 7373948. Но мне показалось, что это важно. 7373948. Это же столица нашей родины, это наш город, нет? Алло, здравствуйте.
Сергей из Рикса, привет.
Да, здравствуйте.
Что обсуждать-то, если через 7 дней будут результаты анализа?
Нет, ну оно-то, конечно, да. Но, может быть, вы свидетель, глазами видели своими.
Пену видел.
Где?
Красивая, высокая пена.
Где-где-где, расскажите.
Как в стиральной машине.
Где это было?
Сегодня Летов эту гражданскую оборону организовал.
Понял, спасибо большое. 7373948. То есть вы не видели пену, но Летов гражданскую оборону организовал. Кстати, мы можем с удовольствием... У нас нет гитары, потому что если бы была гитара, я бы вам Летова прямо спел. Я уже это делал в эфире когда-то. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Алексей, Москва. Да. Знаете, ну, я не удивлен. Я, значит, пену вижу регулярно летом. Ну и вот, в принципе, сейчас тоже вижу, вот буквально видел вот в выходные. Mm-hmm. В районе Москва-реки на Волоколамском шоссе я в Тушино живу и с детьми гуляю. Ну,
а что это такое? Туда сливают что-то?
Вы знаете, нет, а там все очень просто. Ну, там располагаются мойки, вот, ну там, скажем,
ну, вот.
немного, но там 2-3 мойки, да, и идет прям конкретный слив. Вот в свое время я писал жалобу в администрацию нашего северо-западного округа, вот. Ответ я получил, что как бы будет проводиться проверка, но это было несколько лет назад, когда дети были маленькие, ну там лет 7-8 назад. Ну то есть я гулял тогда с колясками. То есть сейчас ничего не изменилось, то есть я уже гуляю, ну дети уже гуляют сами, слава богу, выросли. Вот, но пена также все течет, и, ну конечно, не человеческий рост, но метровая пена есть.
Мы уже к этому привыкли.
То есть это стандартная ситуация, да, вокруг все мойки сливают, без, ну вот видно, дорого очищать, и вот этот...
Они просто сливают, да. Я понял, спасибо. Одерсу Зала вот даже пишет, что автомойки сливают по всей Москве так. Вот.
Да, да, по всей Москве. Ну, я больше чем уверен. Во всяком случае, в Тушино, вот прям я своими глазами только вот в выходные гулял, такая пена метровая, прям по поясу. Прям заходи и мойся, как говорится. Вот, кстати, бомжам лайфхак. Ничего личного, ну, не
Но они, у них свой лайфхак. Они как раз не моются, говорят, и можно не мыться. Это их лайфхак.
Ну, может быть, да.
Да, да, да. У них своя фишка. Да, как раз наоборот. Спасибо. Они же не ищут, где помыться, им не дают помыться. Они как раз не моются просто, говорят. А зачем мыться, если все равно испачкаешься? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Нейромансер.
Да, здравствуйте.
Я немного связан, ну, так, косвенно по работе с мойками. Могу сказать, что да, они все, на самом деле, все сливают. Потому что там должна стоять специальная система, которая оборотную воду вот фильтрует, очищает. Но это настолько дорого, и что, ну, просто та машина была бы помыть, я не знаю, там минимум 1000 рублей. Поэтому все мойки, даже если эта система стоит, то она фильтрует, там, может быть, 10%. А 90% все равно вот этой всей гадости. И, кстати, бомжам ни в коем случае нельзя мыться, потому что облезет на все.
Ну, да.
Вот. Вот это все сливается, ну, у кого куда. У кого в канаву, у кого в канализацию. Вот. Поэтому, да, эта история такая известная.
Понял, спасибо большое. Я просто ни разу такого не видел. Перенаселение, беда Москвы, пишет 84-й. Эко-активисты бесят Помбона. Там не только мойки. Дозвониться не могу, пишет Борис. Борис, а... Ну, а какой номер ваш, чтобы мне понять, что это вы звоните? Вот я же не знаю. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Это Андрей Архитектор.
Да, здрасте.
А, я работаю недалеко от этой речушки. Там дело в том, что в районе Очакова есть прачечная. И периодически они сбрасывают какие-то, видно, отходы туда.
Ну, то есть и мойки автомобильные, прачечные, вот они все вместе.
А может быть, все скопилось вместе.
Да, они все это туда сливают, скидывают. Интересно, а насколько это все опасно для нас? Вот, может быть, кто-то нам бы раз да и позвонил из каких-нибудь специальных служб, которые за это отвечают. Насколько это все опасно? Или плевать, все равно мы из этой реки... Сейчас я скажу, вот смотрите, все равно мы из этой реки не пьем. Но сейчас позвонит человек и скажет, ну как не пьем? Ну, косвенно все равно пьем. Или что? И вот и боюсь сейчас лишнее слово сказать, честно вам скажу. Алло, здравствуйте.
Ну, утро доброе, Алексей Валерьевич, Борис Байкер.
Здрасте, Борис, да.
Ну, помимо всяких моек, которые находятся и в районе Красных Зорь, и вот слушатель абсолютно правильно сказал, прачечная, там в районе Минской, где протекает эта речушка Сетунь, там такая промзона, но там еще есть такое замечательнейшее строительство. Наверняка все слышали по поводу дублера Кутузовского проспекта.
Ну да.
Вот. И туда постоянно в Мосфильмовск, по Минской заезжают машины, которые привозят строительные материалы, причем машины такие, ну, знаете, которым уже на покой пора. И их там моют в непосредственной близости от реки. То есть это все течет и на дорогу, и, естественно, все это течет в реку Сетунь. То есть образование пены от тех же самых ГСМ, этих МАЗов и КАМАЗов, это легко... совершенно легко появится.
Понятно. Спасибо большое, Борис. Вот еще одна из причин, да. Алексей Колпаков пишет, что несколько лет назад с помпой весной помыли МКАД с шампунем. Потом биться неделю была вся в пене и дохлой рыбе. Дело спустили на тормозах. Опасно. Водоросли будут расти, которые поедают фтор. Это для них удобрение. Зацветет речка, пишет Григорий СПБ. В Крылатской пойме стоит на берегу небольшой цементный заводик. Напротив него все дно покрыто цементом. На 1 километр вы написали, Дерсузала. Норм, пошел, поплавал, вышел чистый. Не, Иван, пошел, поплавал, нашли через 3 года. Знаете такое? Останки. Моющие средства провоцируют цветение водоемов, пишет 68-й. Ну, вот нам объяснили, да, что есть специальные такие вот... такая живность, да, которая поедает это все. Ну, вот водоросли. Можно живностью назвать? Нет, нет. Ну, такие растения. Такие растения. Это же река куда-то за Москву потом утекает, и там люди рыбу ловят и тому подобное, пишет Харьковчанин. О, нет. Я вообще не понимаю тех людей, которые рыбачат на Москве-реке, например. А можно я сейчас прошу? Сейчас вот можно? Сейчас никто не звонит? Никто не звонит. Я попытаюсь найти этого уникального человека. Я их видел. Кто рыбачит на Москве-реке? Мне просто нужен сейчас человек, который рыбачит на Москве-реке. Я сейчас все отбил телефон-звонки, положил трубки ваши, положил. Вот сейчас кладу все трубки, кладу все. Не-не-не, сейчас не звоните. И вот человек, я пойму, я почувствую, что вот он рыбачит на Москве-реке. И... у меня к нему несколько вопросов, просто интересно всегда было. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, это я как раз вот в данный момент еду на рыбалку на Мостариках.
Серьезно?
Серьезно.
В это время?
Да, как раз.
Во-первых, почему вы это делаете и почему вы не едете на работу?
Ну, сегодня у меня выходной, но вообще я являюсь рыбалым спортсменом, там, в сборную России хожу по рыбалке.
Меня слушают человек из сборной России по рыбалке?
Да, по спиннингу.
Это честь для меня. Я никогда не знал, что у меня такие серьезные люди. Слушайте, послушайте, по спиннингу? Я один раз рыбачил спиннингом. Я потерял 2 воблера, и все, я больше не буду.
Ну, вот в данный момент еду на Москварик. Ну, есть немного времени в Москварик, такой ближайший водоем.
Да-да, а что вы там делаете?
Ловлю рыбу.
Как? Ну, это я понимаю, да.
На
это
самом деле, Москварик является уникальным водоемом, который да. Вот зимой, она не замерзает. Потому что как раз много стоков теплых очистных сооружений. И зимой можно ловить летними снастями всю зиму.
И что вы там можете поймать? Вот что вы планируете сегодня поймать? И что обычно ловите?
Сегодня, думаю, окуней поймаю.
Окуней? Какие? Большие?
Да, бывают разные, но это как бы спортивная рыбалка. То есть рыба мне не нужна, ловлю не из-за рыбы, а из-за процесса.
А потом что вы с ней делаете?
Отпускаю.
Отпускаете рыбу?
Да, конечно.
А ее нельзя есть, да, эту рыбу?
Я, честно говоря, не пробовал. Наверное, нельзя, говорят, там есть какие-то. Ну, на самом деле, много кто ее забирает, ловит.
Да?
Да.
Ну, а что, вот смотрите, когда рыбу ловишь, там же, получается, крючок ей пасть-то рвет, а, получается, пасть разорвал и выбросил назад
нет,
ее.
Нет, это вот такое представление, как бы, ну, в быту такое мнение.
А как на самом деле?
Ее отпускаешь, она может там даже клюнуть через... несколько там минут опять клюнуть.
А вы узнаете, что это она была?
Ну, бывало такое, много случаев бывало такое, что ты вот как раз ловишь, отрываешь воблер, грубо говоря, и там через какое-то время ловишь...
Слушайте, я вдруг понял, что между вами и мной очень много общего. Это как звонок слушателя через несколько минут со словами «Здрасте, это опять я». Да, есть такое.
Да, ну, не, ну, вот ловишь буквально с флубером во рту, ловишь и...
Да? Ясно. Ну, вы это не едите. Ясно. А люди вот то, что там ловят еще, ну, кроме вас, вы спортсмен в этом смысле, да? А они могут это где-то продавать? А я могу
да,
это...
Да, да, я знаю, да, да, есть такие люди, которые продают. Ну,
Как вот...
В нашем кругу,
а как сделать... на Москве. Да, а как сделать так, чтобы никогда у них ничего не купить?
А... Невозможно. Такая, а не да, конечно. Но это как бы не массовые случаи, это такие единичные, но
такие случаи есть. Но летальные.
Нет, нет.
Я шучу, я шучу.
Слышал, что содержит какие-то там тяжелые металлы в ней, которые могут там в организме как бы оставаться. Ну, на самом деле, в последнее время москварька стала чище намного, чем раньше.
Ну да.
И раньше она вообще не замерзала. А сейчас, если морозы такие вдарят минус 20, то
она замерзает. Сколько удочка у вас стоит? Спиннинг.
Ой, удочки по-разному.
Ну вот сейчас вы едете, у вас спиннинг с собой. Сколько стоит?
Ну, в целом с катушки там, ну не знаю, 1040.
1040. Ну, я сейчас боялся услышать что-нибудь совсем страшное. 1040 это можно. Для работы, для спорта.
А не, можно... ну для спорта там удочек у нас много, и там они как бы дороже.
А много на таком спорте можно заработать? То есть можно...
Вообще, нет, можно очень много потратить. Прям
а, потратить? Потому что, это я такой спорт даже... знаю. Знаете, я знаю еще один такой спорт. Знаете, как называется?
Да.
Свадьба.
Свадьба, да.
Угу.
Ну, на чемпионате мира
семейная жизнь,
мы ездим за свой счет, поэтому, ну, за сборную выступаем, поэтому вот денег тратить много.
Так, а последний раз какое место заняли? Значит... На чемпионате мира. Какое место?
Самое высокое, которое
чемпионом мира. Чемпион мира. Вот прерывается звук, я не знаю, куда ушел. Ну ладно, спасибо вам большое. В любом случае, вы мне рассказали больше, чем даже я хотел. Ну, то есть, ну, не в смысле, чем даже я мог пожелать. Вот давайте такая правильная будет фраза. Трехглавый лещ, волосатый карп, Москва-река, из КВН, пишет. А, понятно, спасибо большое, 15-й. В детстве, 30 лет назад, я пил воду из Волги в районе Волгограда. Пока жив, пишет Алексей Колпаков. Но согласитесь, все равно необратимые изменения произошли, Алексей. Нет? Или я шучу? Вьетнамцы покупают такую воду, мне пишут. Нормально, у меня два спиннинга по 25, плюс катушки по 10. Маджер Коафт рулит. Что это такое, Борис? Я вообще не в курсе. Ладно, мы идем дальше. С рыбалкой разобрались. Пенные реки, рыбалки и так далее. В Москве умер правозащитник Сергей Шаров-Делане. Ему было 63 года, и, как сообщил его сын Александр Шаров, последние месяцы отец боролся с раком легких. Даты и место похорон пока не определены. Вы знаете, я с удивлением для себя обнаружил определенную статистику. Оказалось, что рак легких, рак губы, рак гортани – это, если так можно сказать, мужские виды рака. Причина, хотите? Курение. Да, 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 да. Курение. Вот почему-то такая вот история. То есть, если взять статистику, да, и вот мне сейчас, может быть, кто-то из онкологов, может быть, позвонит и подтвердит мои слова, или поспорит со мной, 7373948. Мужчины много курят, и... Вот у женщин намного реже такие заболевания. У женщин рак груди бывает. Вот такая история. А вот рак легких, рак гортани, вот, рак губы, рак языка. Это все мужская история в большей степени. В большей степени. А еще я хочу предупредить мужиков-водителей, кто сливает бензин. А то можете попасть в неприятную ситуацию. Вы когда бензин сливаете, трубочку вот так вот засунули в бак, и вот так вот трубочку подсасываете, знаете, да? Ну, так вот, раз, и потом ее сливаете в канистрочку. Мужики, слушайте внимательно сейчас. Я сейчас серьезно к вам обращаюсь. У вас чуть-чуть бензин, капелька, раз за разом попадает на губу. Раз за разом, раз за разом, раз за разом. И в итоге это может привести к развитию онкологического заболевания. Поэтому я сейчас обращаюсь к вам. Я знаю, что вы все равно будете воровать бензин. Я сейчас к вам обращаюсь с советом. С просьбой. Вы купите такую штуку, вот знаете, груша есть, вот накачивают которую, ну, как вот давление, когда мерят. Помните, сейчас-то уже нет таких измерялок, они все электрические, а вот, знаете, грушу, вот ее купите, ей перекачивайте. Губой бензин не трогайте. в рот эту трубку не тащите. Это вам не надо. Очень много канцерогенов там. А, мужики, и бензин своруете, и губа на месте будет. Классно? Просто вот такой маленький совет. Лайфхак по жизни, может, поможет. А, клизмы как-то делают, пишет Иван. Вот-вот, клизмочкой какой-нибудь, еще чем-нибудь. Не губами, не ртом, поняли? Ничего, не надо там губами, ртом к бензину лезть. Ни в коем случае. А в солярке и солярку не надо. Не надо, все, вот клизмочку возьмите, там придумайте как-то, в интернете посмотрите, как это делается. А, груша для лодочного бака, мне говорят. Вот грушу для лодочного бака. Короче, вы поняли, да? Механика ясна. Я сейчас спасаю население России, как могу, от заболеваний ненужных совершенно. Спасаю вас. Воровать-то вы все равно будете, поэтому вот пытаюсь как-то посоветовать, как бы это сделать с меньшим вредом, не с таким вредом, вредом? Для здоровья. Вредом? Какое странное слово. 7373948. Неужели есть такое слово? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Хотите статистику по онкологии?
А у вас есть, вы врач?
Я не врач. Меня зовут Владимир, но я владею статистикой. Я
Давайте.
Был чиновник.
Ага, хорошо. Говорите.
Хотите?
Да, хочу.
А в стране болеет 3 650 000 человек.
Так.
Это примерно каждый 49-й человек. Многие об этом даже не догадываются. А касательно типов онкозаболеваний, на сегодняшний день в мире считается их 940. Вот, но самые агрессивные, конечно, они у курильщиков. В частности, рак легких.
Очень плохо слышно, вот почему-то плавает звук.
Да, я еду с Хэнсфира. Ага.
Я понимаю, самый агрессивный у кого?
У курильщиков рак легких встречается в 23 раза чаще, чем у некурящих.
Да, 23
раза. Не в 2, не в 5, не в 10. 23.
Да. Да.
А вот такой академик Плохин был, в честь которого онкоцентра Плохина, на этом покинувший наш. Вот он говорил, есть три причины онкологии. Первая причина главная — это курение. Вторая причина попроще — окуривание. Он имел в виду, когда рядом кто-то курит. И третья причина — все остальное. Генетика, выкопные газы, правда. Но если что-то хотите спросить, я, может быть, отвечу.
Не, ну, в принципе, вы просто подтверждаете мои вот эти предположения и то, что я слышал. Вы привели статистику. Спасибо вам большое. Просто звук немножко плавает, поэтому я вас не буду мучить, если позволите, лишними расспросами. Да, немножко плавает.
Я безопасно еду.
Да, понял. Это правильно, это правильно, это очень хорошо. Спасибо большое. Действительно, не стоит держать телефон в руках, когда вы со мной разговариваете и говорить: да, Алексей, все на дороге абсолютные там негодяи и не умеют ездить, и при этом говорить по телефону. Нет, попробуйте какое-нибудь чудо техники под названием Bluetooth. Кстати, по поводу чудо техники, чудес разных. В Китае объявили о том, что будут создавать сети 6G уже. То есть в мире еще 5G-то ни у кого почти нет, а китайцы уже говорят, мы будем создавать 6G. Министерство науки и технологий КНР заявило, что работают параллельно две группы уже. В Европе изучением перспективных технологий занимается группа 6 Genesis в университете финского города Оулу. Ну ладно, а китайцы уже говорят, все, у нас две группы уже работают, все, шарашут по полной программе. Все, мы сейчас уже 6G создаем. Мы говорим, погодите, еще 5G не успели. Они говорят, мы 6G. Что лишний раз меня какой мысли подталкивает? Недалеко, недалеко от нас технологическая сингулярность, безусловно. И после этого все. Потому что у меня ощущение, что сегодня мы уже начали создавать 6G, через неделю 6G создадут, а потом еще через 2 дня 7G, а потом еще через 1 день 8G. Ну, вы поняли. Все, темпы ускоряются по-настоящему. Время полетело. Ох, дальше можно предсказывать апокалипсис. Китайские 6G — это как китайская рулетка из Оби, Дерсу узала. Зря вы так думаете, Дерсу. Вот у них с 5G все, я как понял, уже тип-топ. А у нас где? А у нас что? А ничего. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 8.
Радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят автомобилей сейчас на дорогах. Не так-то и плохо. Общая загруженность по Москве оценивается от 5 до 6 баллов, в зависимости от того, по Яндексу вы смотрите или есть информация от ЦОДД. ЦОДД оценивает 6, Яндекс 5. А такси сколько, спрашивает Витя. Витя, что, таксуете? Спрашиваете, много ли ваших сотоварищей, собратьев? 34 094 автомобиля такси сейчас на дорогах, а каршеринга 25 606. Не знаю, что должна давать вам эта информация, но тем не менее. Ленинградка ад, пишет Громозека. Да, кстати, по движению вы сразу... Вы знаете же, что в начале часа я обычно говорю про движение, соответственно, вы можете всегда накидывать какие-то сообщения, где вы едете, что видите, что-то интересное, может быть, выдающееся. То, что не едет просто, ну, мы знаем. Ну, ладно. Я могу лишь посочувствовать, когда не едет. Но если что-то произошло дельное, то да. И я хотел доложить еще нашей слушательнице Ирине, которая, не знаю, слушает нас, не слушает уже. Может, она там ушла куда-нибудь делами своими заниматься. Нам присылала вспененную реку, мы даже это обсуждали. Написали наши девчонки и мальчишки новости, и вы можете посмотреть и гордиться собой в этом смысле. И фотографию вашу взяли тоже, да. Да, спасибо вам большое. Это включая новую Москву, Storyteller говорит. Статистика по Москве. Нет, здесь, видимо, в пределах МКАД все нарисовано. Вот я сейчас смотрю, здесь в пределах МКАД. И два каршеринга минус. ДТП на Киевке и МКАДе под Варшавкой, пишет Владимирович. Владимирович, знаете, сегодня ехал я, когда тоже мимо меня все проезжал. Ну, знаете, бывают такие активные водители каршеринга. Он проедет мимо, потом опять рядом с тобой едет, потом опять проедет мимо, вроде как обогнал тебя, опять рядом с тобой. Ты не понимаешь, в какой момент это произошло и почему так происходит, но это так происходит. Он чуть не уезжает вперед от тебя никак. Сейчас поеду... Я просто к чему? Это к тому, что чудом он, видать, доехал-то. Я думал, что он разобьется. Поеду в Сосенки, Новая Москва, или, может, они Сосенки, но вы написали с двоеточием, поэтому Сосенки. Новая Москва в Лобни, пишет 2 часа. Я в метро норм, пишет Бобер. Внедрение технологии 5G предполагает радикальное повышение уровня электромагнитного загрязнения, поэтому 180 врачей и ученых из 36 стран написали письмо в Европейский Союз с требованием ввести мораторий на ее реализацию, пишет Эдди. Бетонка с ЗАО свободно, странно как-то, пишет Алексей Сергеевич по поводу движения. Но я сейчас не думаю с вами обсуждать 6G, я просто рассказываю, что китайцы над этим работают. Я думаю все-таки пойти каким-то новостям ближе к нам, ближе к нашей жизни. И вот одна из этих новостей, печальная новость. В приморском сафари-парке умер козел Тимур. С одной стороны, кажется, что это ничего не значит. Но если я вам напомню козел Тимур и тигр Амур, вы сразу же вспомните, о ком речь. Это тот самый козел Тимур, которым нам всю плешь проели. Помните? Козел Тимур, тигр Амур, они дружат. Ну, вот. И вот опекун парнокопытного сообщила, что козел Тимур скончался 5 ноября. Цитата. «Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях, за его здоровьем следил личный врач. Урна с прахом Тимура будет захоронена с почестями. В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура». Бронзовая скульптура козла. Бронзовый козел? Золотой телец я слышал, но бронзовый козел? В парке попросили отнестись к этой информации с пониманием. Хорошо. Хорошо. Бронзовая скульптура козла Тимура появится в парке. Урна с его прахом будет захоронена с почестями. Караул, интересно, будет? Ох. Так, сейчас поеду, да. А я понимаю, друзья, вы, вероятно, сейчас в шоке. Я думал, что вы хоть что-то напишете по этой теме мне сразу в сообщении. Но сказать, видимо, нечего. Что ж, мир праху козла Тимура. Ну, а мы идем дальше. Стоит ли вас мучить внешней политикой?
Стоит или нет? Вы прослезился, да? Бред какой-то. Ну а что мы скорбим? Ну а что вы хотите? Ну, Козел Тимур ведь реально известнее, чем мы с вами. Вот обратите на это внимание, пожалуйста. Козел Тимур, он был звезда вообще-то по-настоящему. Да. Нам будет его не хватать. Внешняя политика вас интересует или нет? Потому что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что... Ну, в общем, он назвал три сценария развития России. Давайте, ну, давайте, это правда интересно, потому что плевать, в общем-то, на Францию. Но интересно же, как будет развиваться Россия, по мнению Макрона. В интервью журналу The Economist политик упомянул возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь на собственные силы. То есть мы можем стать супердержавой, Россия, мы, опираясь только на свои силы. Ну, там, ГУЛАГ, еще что-нибудь. Однако, по мнению... Это моя шутка. Это он так не говорил. Однако, по мнению французского лидера, сделать это будет крайне сложно. Для этого государству недостает экономической мощи и численности населения. Не хватает людей и экономики. Второй сценарий, о котором говорит Макрон, это развитие государства по евразийской модели. Вот. Он говорит, но лидер на подобном пути – Китай. И дальше цитирует. «Я ни на секунду не представляю себе, что стратегия Владимира Путина заключается лишь в том, чтобы стать вассалом Китая», – сказал Макрон. И третья стратегия, по его мнению, предполагает сбалансированное сотрудничество с Европой. Цитата. «Консерватизм Путина привел к развитию антиевропейского проекта, но я не понимаю, как этот проект может вылиться во что-то другое, кроме как в проект партнерства с Европой». Что? То есть он считает, что, оказывается, наш консерватизм нас в каком-то смысле замкнул внутри себя, и мы стали антиевропейским проектом. Мы Россия, правильно? То есть мы типа против Европы. Но это наша противность... Да, вот, ну, в хорошем смысле, как говорится, она приведет к тому, что мы с Европой вообще-то найдем вот некий баланс отношений. То есть мы не будем ни вассалами Европами, мы не будем ни жандармами Европы, мы будем полноправными партнерами. И он говорит, вот, наверное, вот так это произойдет. А к вам у меня вопрос такой, раз уж вы люди все интересующиеся этими вопросами, а как будет на самом деле? А? Вот как будет на самом деле? Потому что вчера я видел, что у нас количество населения, да, число людей в стране падает. Падает, падает из года в год, то есть народу все меньше и меньше. Действительно, мы, давайте признаемся честно, плохо рожаем. Это даже падение происходит на фоне того, что люди приезжают из ближнего зарубежья. То есть, казалось бы, должно расти, но нет, все равно не растет. То есть, коренное население России как-то не желает размножаться, плодиться, да, не хотят. Не хотим мы. Давайте на себя возьмем ответственность. Не хотим. Макрон марионетка, даже не марионетка США. Мнение его интересно, многоточие пишет Д. Д, мнение Макрона, если не интересно, то наше-то мнение точно не интересно. Вы же должны это понимать. То есть, если мы вдруг отказываем Макрону в мнении, то наше-то мнение вообще что значит? Ничего. Как-никак, марионетка, не марионетка, насколько он зависим от США, большой вопрос, да? Даже если сильно, все-таки это руководитель государства. Пусть у него не так много степеней свободы, сколько у некоторых других руководителей государств, но тем не менее. Давайте пытаться мыслить по теме. Не обсуждать Макрона, его женщину, его прическу, его костюм, еще что-то, а тема, мысль сама. То есть развитие России, куда Россия пойдет? Россия будет сама по себе, Россия будет развивать партнерство с Европой на паритетных основаниях, Россия станет, как говорит Макрон, вассалом Китая. Вот три варианта он предлагает. Ваши какие варианты и как будет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
Я думаю, что Россию ждет перестройка 2.0, а куда она вырулит, неизвестно.
Что значит перестройка 2.0 конкретно?
Ну, будет период правления Путина переосмыслен и не самым позитивным образом, я думаю.
Ну так и что будет-то? Перестройка же заключалась не в том, чтобы переосмыслить период правления предыдущих там руководителей, а в том, чтобы перестроить экономическую систему, правильно? В том, чтобы войти в рынок в каком-то смысле. Я правильно понимаю, в чем был смысл перестройки?
Ну и все-таки инструменты-то были поквитаться со старым там брежневскими там грехами.
Да я думаю, что это немножко неправильно. Спасибо большое. Я немножко по-другому оцениваю этот период. Я думаю, что, к сожалению, происходило стагнирование. Да, к сожалению, были огромные проблемы у, опять же, громадного государства, экономические проблемы, их надо было решать, решили их, попробовали их решить через перестройку, то есть, по сути, через перестройку чего? Ну, экономическая же перестройка, в первую очередь, насколько я понимаю. Вот, может быть, в каком-то смысле хорошим примером мог бы стать Китай современный, который смог перейти на рыночные рельсы и успешно их, ну, реализовывать свою стратегию на протяжении многих лет. У нас просто не получилось, насколько я понял. Поэтому я не совсем понимаю, какая у нас перестройка сейчас может быть. Перестройка на что? Мы с рыночной экономики перейдем на плановую экономику или что? На что мы должны перестроиться? Мы что должны сделать? Если бы вы сказали «революция», тут я бы, может быть, сказал бы, ах, вон, что революция, а какая? Вы бы мне сказали, социалистическая. Я бы сказал, я не верю в то, что она может быть. Но, тем не менее, по крайней мере, ваши слова были бы полновесны. В них, за ними был бы, ну, смысл. А так получается перестройка. Чего и во что перестройка? Непонятно. А говорить о том, что следующий правитель поквитается с предыдущим, такое может быть, я такого не исключаю. Такое бывало в нашей истории и не раз. 7373-948. Но какая разница нам? Да, что нам от этого? Алло, здравствуйте.
Владимир.
Да, пожалуйста.
Владимир. Алексей, да? Вот вы сейчас про козла очень так неприятно сказали.
Козла Тимура. А
ведь... Про Тимура. А вот, между прочим, вся Россия о нем пожалеет скоро. И будет траур большой. Потому что его все любили. Вот Тимура видите? И Урала.
Вот. Понимаете? А если бы я не говорил об этом, вообще, может быть, кто-то не узнал. Поэтому...
Нет, вы молодец, что сказали, но вы подумали, что народ-то просто какой-то безмозглый.
Почему же?
А потому что мало ли что козел умер. А это все-таки он победил тигра, он первый его боднул, между прочим. Вы заметьте это.
Ну ладно, хорошо. Он то
первый боднул.
Я недостаточно правильно говорил о козле Тимуре. Если вдруг так, прошу прощения.
Вот нет, но принимайте. Траур надо все-таки будет у нас в России. Многие вспомнят его.
Да, ну вы меня простили?
Да, конечно.
Все,
да.
Спасибо большое. Все, я не со зла, я если просто... что, вы имеете в виду.
Да, ладно,
да.
Спасибо.
Да, спасибо и вам. Я не со зла. Я, может, что, слишком веселился, может, вас пытался веселить, может, где-то вот недопонял глубину вопроса. Такое бывает. Ну что ж теперь. Главы государств пришлют ноты скорби. Хватит! Борис, перестаньте меня толкать в эту сторону. Что ж такое? Слава богу, что не все наши так сказать, слушатели, которые прониклись этой скорбной вестью, видят те сообщения, которые сейчас приходят. Мне тяжело держать себя в руках. Потому что так много циников среди наших других слушателей. 7373948. Боже мой, что вы такое пишете, перестаньте это делать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я по поводу перестройки.
Да. Но не перестройки все-таки, мы немножечко о другом говорили. Ну, давайте, если хотите, можете про перестройку сказать.
Нет, ну сейчас, конечно, нужна перестройка, но не с рыночной на социалистическую, а... примитивной системы управления, основанной на том, что у нас вертикаль власти, на более сложную матричную модель управления, да, которая уже это требование времени, чтобы были не вертикальные связи, как у нас приказ сверху вниз идет и исполняют, а были горизонтальные связи. И тогда
но ведь это уже сколько лет подряд спорили вот здесь люди в эфире именно утром насчет того, что у нас, в общем-то, горизонтальных связей не бывает и не было никогда.
Ну, значит, надо создавать, потому что другого пути нет. Ну как? Ну, допустим, выбирать судей мировых и районных.
Ну, не...
Вот, пожалуйста, вам горизонтальная
связь. Давайте попробуем.
Участкового выбирать населением, да. Ну, или главу там, как урядника окружного.
Слушайте, ну вот выбираем мы там, не знаю, вот. Допустим, в некоторых регионах можно выбирать главу этого региона, а в некоторых регионах можно выбирать
это,
там
опять
города.
Же, вертикальное. Угу. Это вы говорите главу региона, огромный регион, Москва, это там... 15
миллионов. Вот сейчас вы выбирали муниципальных депутатов.
У них власти нету, правильно. Дать власть муниципальным образованиям, избирать главу вот управы в Москве. Понимаете, чтобы вот на земле, в районе, наладились вот эти горизонтальные связи.
Я понимаю.
А не так, что
когда я это прочитал, так скажем. Вот есть такая статья, называется «Как нам обустроить Россию». Давнишняя она. Она прямо на развале СССР была написана.
Ну, правильно, но, в общем-то, другого пути нет, потому что раньше был царь, и помещик и крестьянин, а сейчас нужны ученые, парикмахеры,
да
инженеры.
Да они всегда же были нужны, эти ученые, парикмахеры, инженеры. Я к вам
в 17 веке не нужны были ученые, крестьянин пахал, помещик воевал, а царь войско созывал,
все. Я
вот, и у нас восстановлена вот такая примитивная система управления, она должна быть сложная, понимаете, жизнь сложная сейчас, атомная энергия. Там,
ну, только оно и есть, атомная энергетика. Вот у нас, кто у нас занимается-то атомной энергетикой? Сейчас,
ну, правильно, вот она и загибается. Вот
что это она загибается, если мы постоянно заключаем какие-то договоры с государствами, где мы эти будем атомные электростанции строить?
Ну какие? Устаревшие, конечно. Ну, это говорят по
почему
телевизору.
Устаревшие-то?
То, что там вся автоматика импортная, вам не говорят
же. А это
же
плохо, что ли? Я не пойму, что она импортная автоматика.
Конечно, плохо, раз вы поставляете... На самом деле цена продукции определяется абстрактным трудом. Вот автоматика и программирование – это яркий пример абстрактного труда. И это все очень дорого. Вот вы у себя даже в редакции узнаете, сколько стоит программное обеспечение, сколько платить программисту.
Мы решили по-простому поступить, не платить никому, поэтому у нас приложение вылетает каждые 30 секунд. Как вам такое? А? Как вам такое?
Ну, можно, вот так, конечно. Вот, да. Вот и атомная энергетика также.
Ну, не знаю, не буду отвечать за атомную энергетику. Мало ли,
ну,
там
ракеты,
не так.
Ну, ракеты, вот они хорошо. Не могут ракеты новые сделать, понимаете?
Так никто не может новое сделать, все у всех старье все равно.
Не-не-не-не, ну как?
А вот кто?
Илон Маск. Многоразовые ракеты на парашютике спускаются. А у нас эту «Ангару» уже 20 лет анонсируют. А
сверхтяжелую?
Ну, и тяжелую, и легкую, там же линейка должна была быть, и нету «Ангары».
Не знаю,
нету.
А вот Сергей пишет, смотрите, вам, что атомная энергетика у нас рулит, все круто там, я не знаю, вы... Вот...
Ну, он не знает просто, а это все задел 64-го года, ну можно что, еще продавать.
Так а вся космическая история это задел 60-х годов, чего, даже раньше.
Вот это надо понять, что мы в 90-х пережили на самом деле перелом.
Ну.
И информация стала важнейшим ресурсом.
Так.
Понимаете?
Да я
и
понимаю.
Кто на информационном потоке, кто, грубо говоря, в интернете, тот победитель.
Да ладно?
А мы все тем переделом, да, в 50-е, 60-е был сделан огромный задел советский. Ну, атомный
так вот, понимаете, вы говорите, вы говорите, был перелом, и, в общем, кто на информпотоках сидит, тот и красавчик. Почему? Вот сами ответите на этот вопрос.
Потому что распределенная система информацию генерирует множество. Каждый человек генерирует информацию.
Потому что тот, кто сидит на информации, тот, кто ей владеет, тот может о себе говорить в превосходной степени, и никто не может этого оспорить.
Нет, ну да. Это когда один информационный поток сверху вниз, а когда вот интернет, вот вы уже
вот
в интернете теряете.
Ну вот смотрите, вот интернет, да. Вот в интернете есть YouTube, вот в YouTube я делаю какой-то контент, например, где я хочу поругать ЛГБТ-сообщество, и мне, например, за это банят мой канал, и все.
Ну, делайте ВКонтакте или где-то еще,
вот так.
Свой сайт создайте.
Вот так.
Если вы будете делать качественный продукт, вас будут смотреть, вот это совершенно точно. Вот радио уж вы сделали, вас слушают.
Слушают.
В интернете.
Но вы же понимаете, что, спасибо большое, слушают, но русскоязычные. Русские люди. Русский язык. Вот кто им владеет, тот и слушает. А тот, кто не владеет русским языком, что он? Русским языком кто не владеет, он что? Да? Ну все. Соответственно, вы сами говорите, тот, кто сидит на информации, тот и правит миром. Дальше вы говорите, потому что много источников информации. Нет, потому что они могут контролировать эту информацию, потому что можно, например, Марка Цукерберга вызвать в Конгресс и там его допросить. Ну вот сами подумайте, да? Там его можно допросить, что он делает, как он делает, правильно он делает, неправильно он делает. А если что-то неправильно делает, можно ему сказать, что делай правильно. И, соответственно, если ты владеешь источниками распространения информации, ты ведь можешь распространять информацию о себе только в позитивном ключе. И дальше ты можешь источниками информации, пользуясь, распространять следующую информацию. Атомная энергетика есть только у меня. Космос есть только у меня. Все передовые технологии – это мы. А вы, страны третьего мира, региональные державы, экономика разорвана в клочья, ни на что не способны, вы не побеждали во Второй мировой, ну и так далее. Вы поняли, да? Варвары какие-то. И по сути, то, что вы мне говорите, ведь это результат великолепной работы тех информационщиков, которые там находятся. То есть это великолепная работа. Я нисколько не пытаюсь сейчас сказать, что они не умеют выполнять свои задачи. Они их как раз великолепно выполняют. Посмотрите. Говорите про атомную энергетику. Я не думаю, что я или вы, вот мы сейчас говорили с вами, досконально разбираемся в атомной энергетике. И можем сказать с вами предметно, где какая атомная электростанция строится, какие у нас сейчас есть проблемы и так далее. Но уверенности... Вас очень много. Во мне тоже. Но я верю в то, что мы красавчики, а вы верите в то, что мы недостойные там, и так далее. Все. Но наш спор, по сути, не предметен. Что у вас, что у меня. Что вы, что я, мы основываемся на вере или неверии. Согласитесь, это далеко от фактов, это далеко от правды. И уж точно никакого отношения к науке и к реальному положению вещей не имеет. Ни я, ни вы. Мы не знаем, что происходит. Просто я верю, что все хорошо, а вы верите, что все плохо. Ну, не то, что все хорошо, я вот верю в светлое будущее. Понимаете, такой вот я, не знаю, коммунизм во мне немножко. По космосу в корне не согласен со слушателем, пишет Борис Байкер. Ну, вот видите, вот, а Борис Байкер в корне не согласен вот со слушателем по космосу. Так, струхнул поговорить с человеком знающим? Нет, а зачем мне трухать? Я готов с каждым говорить 7373948. Я же не настаиваю, что я знаю больше всех. Я не настаиваю, но я могу задать вопросы. А вопросы могут быть абсолютно предметными. Конкретно, какие атомные электростанции, где у нас построены, почему там плохо, какая элементная база, какой заменяется. И это сейчас будет проблема, понимаете? То есть мне придется найти суперрусского специалиста. Если он позвонит, пожалуйста, 7373948. У меня очень много интересных для меня вопросов. Я хочу выяснить. Да, пожалуйста.
Доброе утро.
Да.
Значит, о судьбах России.
Да.
Революция будет через несколько лет.
Революция и... какая?
А, ближе к цвету апельсина, мне кажется. Что-то такое.
Оранжевая?
И да. И
а
по
как
ее
же?
Итогам страну растащат, и все. И не будет. Как Украину, только гораздо глобальнее.
Оранжевая революция, вы предрекаете. Какие вы видите предпосылки?
Настроение в обществе, падение экономического, уровня жизни падения. И как итог будет вот Майдан условный.
Но для того, чтобы был Майдан, его же нужно профинансировать, а для этого нужны источники финансирования.
У нас есть масса на другом континенте источников финансирования мощных.
Это понятно, но деньги-то надо довести, понимаете, в чем дело? Наши ведь тоже не дремлют, и НКОшки закрывают, и все что угодно. То есть они пытаются контролировать эти финансовые потоки.
Знаете как, беспилотников, если надо, мешки сбросить, они найдут. Они, вы сказали сейчас только, конечно, у них грамотная, классная работа.
Безусловно.
У них будет такая же грамотная и классная работа в плане финансирования, и все. Глобализация нас очень-очень...
Но ведь и мы учимся в этом смысле. То есть, если сравнить человека, например, советского и человека сегодняшнего в России, это два разных человека. Мы ведь сами выросли уже в такой системе, в которой растут, по сути, американцы. Ну да, есть отличия, но тем не менее, мы понимаем, что такое капитализм, мы понимаем некоторые вещи, связанные с тем, как можно устроить революцию или переворот в определенных странах, как это финансируется. Мы знаем, какой силой обладает интернет. То есть мы-то уже не дураки.
Ну, понимаем и ложимся.
Понятно, я понял.
Объясню, Хэллоуин сколько отмечают? И какой-нибудь отечественный праздник. Ну, это просто пример.
Я, кстати, не отмечал. И в этом году, кстати, мне показалось, что уже не очень много людей отмечали этот Хэллоуин.
Полно, я вас
полно,
уверяю.
Да?
Близко к этому прям культура растет американская у нас в мозгах.
Ну, да, с другой стороны, вот я смотрю, спасибо большое. Где очереди стоят, за какой едой? Ну, конечно, за американской больше стоят люди в очередь, нежели за блинами. Но и блины у нас как-то подросли. Вот если посмотреть на этих фудкортах, да, все, ладно. На слове «фудкорт» надо завершать разговор о том, что мы как-то победим американцев. 10.30 новости. В Москве сейчас обзор печати будет. Но вот про атомную энергетику просто слушатель сказал, не стало ничего. И мне так стало интересно, я начал смотреть, построены или строящиеся в России атомные электростанции. Смотрите, здесь есть про энергоблоки, которые были введены, вот, например, в 2015 году на Белоярской, 11-й на Калининской, это АЭС, Нововоронежская в 2016 году. Так, это у нас Нововоронежская, да, 2016 год, дальше... Ленинградская, еще раз Нововоронежская, еще один блок введен, Ростовская АЭС. Серьезно, вы просто зайдите, у нас есть какая-то плавучая атомная электростанция, сейчас идет разработки проекта Брест-ОД-300, я читаю, что это такое, даже страшно предположить. Короче говоря, если вот интересно, вы можете взять это все в интернете, почерпнуть это все в открытых источниках информации. То есть вводятся у нас какие-то мощности, не вводятся, какие планы, какие темпы по этому поводу. Ну, все есть, и можно посмотреть. Что-то, конечно, приостановили, вот здесь я вижу. Есть план на 2023 год в Курской АЭС, к 2023-2024 году. К 2020-му Ростовская АЭС, четвертый, видимо, энергоблок должен быть запущен, что-то такое. То есть надо еще в этих цифрах разобраться. Слушайте, вы, мне кажется, недооцениваете нашу атомную энергетику, и тем более международные проекты. Вот здесь есть Иран, Китай, Индия, Белоруссия, Индия, Бангладеш, Турция. Это то, что в планах. Осуществленные проекты, я просто вам говорю. В Иране ввод в эксплуатацию в 2013 году, в Китае в 2007, в 2018 и 2018 мы вводили Тяньвань. Сначала один, потом два, потом три, потом четыре. В Индии Куданкулам в 2014 и 2016 году мы вводили. То есть мы строим атомные электростанции в таких странах, как Индия и Китай. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, очень плохо, и это не считается достижением. Обзор печати сейчас сделаем. Доброволец Язов, большая жизнь после последнего маршала СССР. Вы можете прочитать это в аргументах и фактах. И еще один исторический материал, защита Репина. Ученый обучал Брежнева обращению с ядерным чемоданчиком. Вот в тему атомной энергетики и всего такого. Ну и немирного атома тоже. Можете почитать, я думаю, что это вам будет интересно. В аргументах и фактах на их портале можете найти. Вечерняя Москва. Генассамблея ООН признала проект резолюции против России против героизации нацизма. Приняла проект. Можете прочитать об этом. Московская городская дума в лицах. Спецпроект они делают. Можете посмотреть, если кто-то не знает, кто же у нас там в Московской городской думе есть. Вот, узнаете. Сегодня день падения Берлинской стены. 30 лет уже прошло. Об этом пишет «Комсомольская правда». Большой материал по этому поводу можете читать. И еще материал о том, как Росгосцирк отмечает 100 лет на манеже. Тоже, я думаю, интересно. И все сегодня, кстати, вспоминают Язова. «Комсомольская правда» в том числе. Читайте, смотрите, узнавайте. О Кадырове пишет сегодня материал в «Московском комсомольце». Вы можете почитать, посмотреть. Взбаламутил немножко, да, всех Рамзан Кадыров своей фразой относительно плохих людей в интернете, что их надо убивать. Но сказал, что это фигура речи. Но некоторые говорят, что нет, это не фигура речи. Он действительно собрался кого-то убивать. Но очень сильно переживают по этому поводу. 9:39 в Москве. Мы идем дальше. Артем Мишелов говорит: в Венгрии строить АЭС будем. Да не, я, если вам интересно про атомную энергетику прям сильно так, я могу еще посмотреть что-то. Вот у меня интернет-то открыт и очень даже удобно. И можно сразу читать, можно рассказывать всем остальным. Все есть. Ну, давайте международные проекты, которые планируются. На 2020-2024 годы будет ввод в эксплуатацию. В Беларуси, Беларусь-1, Беларусь-2. В Индии Куданкулам 3, Куданкулам 4, Рупур, это в Бангладеш, 1-2, это 23-24 год, Турция Акую, правильно, 23-й год тоже будет ввод в эксплуатацию осуществлен, а все это началось строительство когда? 13-й, 14-й, 17-й, 17-й год и 18-й, то есть вот сейчас этим мы занимаемся. Ну и есть планы у нас на Венгрию в 2019 году, ПАКШ-5, ПАКШ-6, то есть это начало строительства. Иран, Индия, Египет, Эльдаба 1, 2, 3, 4, Финляндию хотим строить, в Турции вот этот Акую 2, 3, 4, в Китае Тяньвань 7, 8 и Сюйдапу 3, 4. Ну, то есть вы просто можете это открыть и читать. Я сломаю язык это все перечислять. Очень много проектов. Вот конкретно кажется, к атомной энергетике, к нашей прикапываться совсем не стоит. То есть надо найти какое-то другое место слабое и в него бить. Потому что Кудан, Кулам 5,6, и будет еще 7, 8, 9 и 10, Нилс Майкл говорит. Ну, наверное, я честно вам сказать не знаю, если вы знаете, то хорошо. Белоруссию проспали, так скажем, срок был в декабре, не сдадим, в Лани Поп говорит. Ну, позже чуть-чуть сдадим, какая разница-то? Главное, чтобы все было сделано, и очевидно, что мы реализуем проекты в очень больших странах, не только в наших маленьких союзных государствах каких-то, типа Белоруссии. Гордых, но небольших, но гордых. Вот, но в очень крупных. И крупные экономики с нами сотрудничают в этой сфере. Я уж не знаю, что вам нужно, чтобы мы в Америке атомную электростанцию построили, чтобы вы уже были довольны собой. А, да? Да ничего нам не надо, пишет Фритюр. И это правильно, вы отказались от всего, отказались от желаний. Вы как настоящие даосы, да? Вам ничего не надо. Надо так не надо. Да, можно, конечно, обсуждать падение Берлинской стены. Можно. Но не знаю, нужно ли. Вот, может быть, о сегодняшнем дне лучше поговорить. А так вот я сказал вроде бы, как будто бы мы об этом вспомнили, про Берлинскую стену. Ну и, наверное, достаточно. Ну, а хотя там такой пласт разных вопросов сразу возникает, когда ты говоришь про Берлинскую стену, и про оккупационные зоны, и про отношения между, точнее, отношения к Советскому Союзу и к, ну, так скажем, коллективному Западу после Второй мировой войны. Вот, и про отношение к Горбачеву, ну и чего только не бывает. И вдруг всплывает сразу крымский референдум и право на воссоединение, ну и ой. Это на самом деле такая бездонная тема. А есть у нас хоть один человек, который помнит падение Берлинской стены, разрушение Берлинской стены? Кто-нибудь помнит? Я там был. Секунду. Не на самом разрушении Берлинской стены. То есть я был в Берлине и вот там видел кусочек этой стены, его оставили как монумент некий. И они вообще эту стену по кусочкам маленьким-маленьким таким продают. Можно купить себе кусочек Берлинской стены. То есть превратили это все в бизнес. Там есть такой пункт пропуска С, Чарли. Вот, там бывал. Но это уже такое сугубо туристическое место. 7373948. А кто-то вот, может быть, был. А может быть, кто-то, кстати, там же наш контингент стоял. Может быть, кто-то служил там. И вообще своими глазами все это наблюдал практически. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Пока утро.
Это Москва, да? Говорит Москва, я попала.
Да. А вас как зовут?
Меня зовут Галина Сергеевна.
Здравствуйте,
Москва.
Галина Сергеевна, да.
Дело в том, что я не очень-то по теме. Леша, это вы?
Я.
Да. Я бабушка. Это самое. Так. Спасибо, что соединили. Да. Хотела бы узнать, может быть, что-то вы можете объяснить? В курсе по поводу социальных центров, которые вот помогают инвалидам, старым людям, по поводу продуктов, лекарств домой. Вот такая вот тема.
Честно говоря, не знаю.
Не знаете.
Да, но это прям... Я в эту тему не погружался никогда. А ну, что конкретно вас интересует? Что?
А меня интересует, останутся ли они... Или вот слух идет, что вообще все это будет убираться.
А где это такой слух идет?
А?
А где слух идет?
От знакомых, от моих. Или будет платная тема, если ты будешь в этом соццентре состоять?
Социальный центр. Он так и называется?
Деньги платить.
Он так и называется? Социальный центр, да?
Социальные центры, вот эти, которые помогают инвалидам.
Ну, давайте сейчас за 3 секунды попробуем выяснить. Не знаю, получится у нас или нет. Вы готовы на этот эксперимент? Давайте попробуем. Хорошо? Договорились?
Да, я просто вас слушаю по радио.
Да, я понял. Да.
Хорошо.
Давайте
Алексей,
попробуем.
Очень благодарна.
Вот не за что. Спасибо большое. Слушайте, давайте мы сейчас 3 секунды это сделаем. Я сейчас попрошу позвонить людей, которые работают в этих социальных центрах. Я даже понятия не имею, что это, я вам честно скажу.
Ну, так получается. То есть у меня есть определенная сфера интересов, и про социальные центры я никогда не думал, о них никогда не рассуждал, я не знаю, что это такое, мне нужен человек, который в них работает и объяснит нам. Вот сейчас там какие-то ходят слухи, люди очень сильно переживают, а нам нужно, чтобы люди не переживали, а успокоились или, наоборот, уже до конца испугались и все. Ну, то есть у них было какое-то понимание, чего это за социальные центры, что с ними будет, ходят слухи, что что-то не так, что будет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Соццентры останутся, но женщины будут ходить только к тем, у кого нет родственников. Это я знаю 100%, потому что к моей тетке ходит такая женщина 2 раза в неделю, приносит ей лекарства, продукты, и она ей сказала, так как у вас есть дочка и сын, к вам больше приходить я не буду с 1 января.
Потому что вот должны ходить,
да,
теперь дети,
потому что,
да?
Должны ухаживать ваши родственники.
А если, да, родственники вот не ухаживают?
Ну, в общем, это уже не их проблема. Вот. И дополнительные услуги, то есть вот насколько я еще знаю, вот мне тетя Люся моя говорит, что она убирается только в комнате, где она лежит, и моет пол ей на кухне, и приносит только 2 килограмма продуктов за бесплатно. Ну и лекарства, там, памперсы, пеленки. Вот, значит, все дополнительные услуги, как там, предположим, еду приготовить, погладить, все это теперь будет за денежки.
За деньги?
Вот так вот.
А кто платить будет?
Ну кто? Вот эта бабушка там или дедушка, которые, которым
это так,
будут приходить.
Это так во всей России или в Москве?
Ну
или
вот
как?
Я знаю, что так это в Москве будет, потому что вот тетя Люся мне, вот она на Аптекарском переулке живет, вот она мне так сказала.
Так сказала. Ну, тетя Люся так вот сказала. Спасибо. А есть кто может вот все-таки предметнее рассказать? Потому что мы доверяем нашим слушателям, но, может быть, кто-то из сферы позвонит, а? 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Вот соцзащите, но только я работаю не по надомникам, а я работаю, ну, в общем, я руководитель кружка.
Так, так. У вас прерывается звук, к сожалению, потому что мне очень хочется вас услышать.
Алло, а сейчас лучше?
Да, да, вот сейчас прекрасно. Да, говорите, пожалуйста. Ага.
Ну, спрашивайте, что хотите.
Ну, я хочу понять. Вот мне позвонила женщина с вопросом. Я не понимаю сути вопроса, не понимаю, о чем она спрашивает, но я очень хочу ей помочь. Объясните, пожалуйста, о чем она меня спрашивала, и ответьте ей.
Вы знаете, Алексей, значит, ситуация такая. Дело в том, что я слушала вот перед этим то, что вы говорили. А женщина, я так поняла, она... Я могу рассказать вот все, что...
Она беспокоится, что пропадут соццентры или перестанут помогать. Вот что будет происходить?
Нет, 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 этого никогда не будет, потому что соцзащита, она существует с 91-го года. Вот, и даже много есть таких музеев по Москве. Один, кстати, один в Кузьминках находится, другой находится в Жулебино, вот. Там очень интересно рассказывать об этом. Они, конечно, никогда не пропадут, потому что это выгодно и пенсионерам, но там не только пенсионеры, там еще инвалиды. То есть вот кто получает пенсию какого рода плана, они все там.
Вот сейчас говорят, что вот чего боятся люди, и 35-й об этом пишет, соцзащита останется, но она будет платной. Вот чего боятся.
Нет, нет. Вот смотрите, значит, сейчас, это сейчас скажу, прошлого года, значит, даже не с прошлого, а с позапрошлого, сделали, значит, вместо вот, ну, раньше было просто вот кружки, все было бесплатно. Сейчас сделали московское долголетие, и сейчас вот туда вот то же самое осталось, да, но туда нужно просто записываться, и ты там немножечко ждешь. И вот,
а что такое московское долголетие?
Долголетие, но как бы вы то же самое, что соцзащита, просто немножко переименовали.
Ага. То есть раньше вот эти... Ребрендинг, как говорится.
А?
Ребрендинг,
да,
произошел.
Да, да, да. Именно вот такой вот ребрендинг. И теперь, если раньше, вот, допустим, мы как делали, мы своими силами там, ну, иногда приглашали там из музеев, там, ну, пожарников, наверное, пожарных все-таки, да, или пожарников. В общем, там из, ну, приглашали полицию,
ну, да.
Чтобы они читали лекции, да?
А теперь?
Вот, батюшек, а теперь тоже самое осталось, но плюс к этому, значит, еще подключили школы, вот, понимаете, всякие там еще специалистов, И вот...
Ну, вы мне объясните, вот женщина захочет пойти там вот в этот центр, она придет, у нее никаких проблем не будет возникать с Нового года, все нормально?
Нет, она должна, значит, как и раньше, во-первых, встать туда на учет. Она должна прийти к заведующей отделение дневного пребывания. Раньше вот это называлось отделение ОДП, отделение дневного пребывания. Ну, теперь их ликвидировали. И там, значит, и кроме всего прочего, это дама, вот я...
Вы понимаете, да? Вы понимаете, я сейчас объясню. Это параллельный мир. Это параллельный мир. Я обещаю в него погрузиться рано или поздно, конечно. То есть никуда не денусь.
Нет, это вот так вот просто не погрузишься. Там столько... Ну, короче, в общем, она может прийти, значит, ей обязательно паспорт, СНИЛС вот этот вот, и все-все о себе. Потом, значит, ее поставят там на учет, и она может, вот там для нее плюс, огромнейший плюс, она может два раза в год там бесплатно обедать, представляете?
Вау!
Да,
два раза поесть можно. А мне еще сказали, что, вот смотрите, мне Дмитрий объясняет, что... Пообедать.
По месяцу она может там бесплатно, так сказать, отрываться.
По полной программе, да.
Значит, да.
А мне сказали, что это кружки по всей Москве для пенсионеров называются «Московское долголетие». А что за кружки конкретно? Как можно отрываться? Что это?
Ой, вы знаете, Алексей, это все различные кружки и зависят от того центра, к которому ты приписан.
Бокс есть? Бокс есть?
Кто?
Бокс.
Вы знаете, вот об этом я не слышала.
Вот и я думаю, конечно. Может быть, картинг, стрельба?
Вы знаете, конкур? Этого тоже...
Нет, тоже не бывает.
Нет, вы знаете, есть танцы, есть английский, есть, значит, всякая там аэробика, есть курсы, значит, того, чтобы повысить там интернет свой, там, в общем, как бы... Ну, в общем, очень много всего есть.
Угу.
Потом есть даже вот эта вот ходьба, которая с этими палками, это вообще полный...
А, да, да, как-то скандинавская ходьба. И это все... И вы хотите сказать, что это бесплатно?
Да, это все бесплатно.
А если я приду тусоваться вместе со всеми, меня пустят или нет? Или мне рано? Мне нельзя.
Вы знаете, Алексей, вы можете прийти, но как волонтер. Вы будете работать вот с этими со всеми пенсионерами.
Не, я хотел отрываться так же и прикалываться, как и они. Я не хочу работать.
Нет, ну вы можете прийти там посмотреть, там, и, может быть, как говорите, и приколите.
Да, нормально, можно. Ладно, я понял, спасибо большое, спасибо. Ну, как кажется, я теперь стал разбираться чуть получше в этих вопросах. А что? Ну вот сейчас я такой сижу, и вроде бы мне не надо в них разбираться. А довольно быстро время пролетит, и уже с упоением я буду рассказывать о том, как я хожу в кружки московского долголезия, и там мы танцуем, поем, пишем стихи. Вообще это нормально, да, это круто, социализация. Ведь старикам как может быть тяжело, да? Когда ты один, не с кем поговорить, пообщаться, еще такое. Да, дети могут... Или не у всех же дети разговаривают с родителями. Не во всех семьях. А здесь можно пообщаться. Да и, может быть, с нами и разговаривать не о чем. То есть, вот смотрите, с нами же не все можно обсудить. То есть вы же не можете со мной с 30-летним обсудить... Ну, 31, ладно, чуть поменьше себе сказал. Не можете обсудить все. Я что-то вообще не пойму. Вы мне говорите, ну и вот хожу, московское долголетие, кружок. Я говорю, че? Происходит. Чего? Это в санатории раз в год можно ездить еще, пишет Серк. Да ладно. Да ладно. В московское долголетие берут только с 55 лет. Ну, правильно, потому что надо продемонстрировать, что ты готов к долголетию, Анатолий, а что? Это... В общем, наличие детей стакан воды в старости не обеспечит. Резюмирую, копите деньги с молоду на мулатку-сиделку, пишет Владимирович. И берите ее пораньше, правильно, Владимирович? А то вдруг что-то случится, и так и не воспользуетесь, так сказать, возможностью. Да. Ладно, я вам еще хотел сказать одну вещь, это важно, это касается всех нас, россиян. Росстат впервые опубликовал данные о числе россиян, ведущих здоровый образ жизни. Впервые. Это первая статистика по здоровому образу жизни. И я хочу, чтобы вы предположили в нашем телеграм-канале, напишите в процентах, как вы думаете, не телеграм-канал, а вот в телеграм, в бот, как вы думаете, сколько процентов населения ведет здоровый образ жизни? Сколько процентов? Вот напишите в процентах, сколько? Я буду читать, вот просто что вы пишете. В телеграм можно на смс-ке. Мне просто интересно, насколько это совпадет. Небольшая игра. Значит, Росстат впервые посчитал, сколько у нас людей ведут здоровый образ жизни. И вот они в процентах это выдали. Как вы думаете, сколько? А? Пожалуйста. На Telegram говорит МСК-бот. И, о, кстати, у меня тут сообщение какое-то пришло. Пока вы пишете, сегодня что-то... А, нет. А, вот, я вижу, что Настя Аношко сегодня будет говорить про оружие. Итог, что у нас уникальное, не станет разительным. Ну, короче, про оружие будут говорить. Это сегодня после меня. Сразу обязательно слушайте Настю Аношко. У меня просто уведомление на ее канал. А, вот. А вы... А что не понимаю, вам всем все равно, что ли? Или не работает что-то? Не работают сообщения, что ли? Ничего, я не понимаю, вы мне будете писать сегодня в процентах или нет? Напишите мне в процентах. Сколько процентов? А, вот, пошло, наконец-то. Господи, у нас что-то зависло, видать. 33% пишет 60%. Да, действительно, очень сильно зависло. А, видимо, вы все решили разом написать, и все у меня сломалось тут же. Я понял. Так. 2%, 50%. Жека 2, Алекс пишет 50, Иван пишет 5, 0, 22 пишет СЛД, Серк пишет 20, Владимир пишет 20, Владимир пишет 4, Панк пишет 13, Алекс пишет 5, Деренский парень 35, 23 мой брат пишет, Дмитрий 19, 24, 15, 20. 3, 70, 45, 37. А, ну я понял. Но я не вижу ни одного попадания. Киберенок 17, Миролюб 4, Ярослав 35, Вера Давыдова 24, Майк 42, думаю, 37. Короче, не попал никто. Не попал никто, но некоторые были близки. Самое близкое, что я увидел, это... Владимир Потапов в данный момент. О, Паша очень близко. Паша пишет 11%, у Владимира было 10. Паша очень близко, тепло, Паша. Тот самый пишет 9, но нет, не туда пошел. Мой брат пишет 13%, близко, но нет. Нет, не 11, и не 11,5. Нет, не 11,5. Тот самый побеждает. Да, 12%. И Александр написал 12%. Вы все догадались. Вы такие молодцы. Как вам удалось догадаться, какой же процент стоит между 11 и 12%? Точнее, 12... Фу, ты, я все перепутал сам. Ой, ладно. 11 и 13 я, конечно, хотел сказать. Да, представляете, у нас, оказывается, здоровый образ жизни ведет только 12% населения. Но больше всего это потом идут уже по регионам. Смотрите, в Ингушетии зато 48,8. 48,8. То есть в Ингушетии все ведут, ну не все, а почти половина ведет здоровый образ жизни. В Крыму 29,2. То есть в Крыму люди стараются хотя бы около трети. В Адыгее, кстати, тоже. У Москвы и Петербурга показатели здорового образа жизни чуть-чуть скромнее. 8,8 Москва. А Санкт-Петербург 6,8. Вообще, просто, я не знаю, что делают эти люди. Все время пьют, курят, не спят, участвуют, говорит, имеют какие-то беспорядочные половые связи. То есть никакого здорового образа жизни. Но я хочу вам сказать, что Москва и Санкт-Петербург не аутсайдеры. Во всяком случае, об этом пишет Росстат. Бывают и хуже регионы. Например... Сейчас. Давайте я вам скажу. Регионы самой большой, высокой долей людей. Да, самой высокой. Ингушетия 48, Крым 29, Адыгея 28, Чувашия 24, Воронежская область 24, Калининградская область 21, Карачаево-Черкесия 21, Мордовия 20, Самарская область 20, Башкирия 19. Так, и самый ужас и ад. Чукотский автономный округ. 0,4%. Там, видимо, во-первых, нет никого практически. Людей мало, и все себя пытаются убить. Республика Тыва 1,1. Ненецкий автономный округ 2,1. Хабаровский край 2,2. Забайкальский край 3,3. Северная Осетия 3,9. Не понял. Северная Осетия решила на Кавказе показать пример неправильного образа жизни, что ли, или что? Или они самые честные просто? Калужская область 4%, Сахалинская область 4%, Республика Алтай 4,5%, Удмуртия 5,1%. Смотри, Мордва хорошо занимаются, удмурты вообще позорятся. Что ж такое-то, я не понимаю? Ведь у меня лучший друг удмурт. Как вам не стыдно? Но он, кстати, любит есть сладкое. Вот, я не знаю, вот это вот он нездоровый образ жизни ведет. Ямал 1%, наверное, говорит Каберенок. Не знаю. Короче говоря... Вот такая есть статистика. Впервые посчитали, оказалось, что по России только 12% человек здоровый образ жизни ведут. Все остальные приступили к самоуничтожению. Давайте как-то менять эту практику, статистику, еще что-то. Давайте думать. Но это уже в следующий раз мы будем думать, потому что пятница. А я уже пошел отдыхать, а вы поработайте. И встретимся в понедельник. И да пребудет с вами сила.